Именно. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас ощущать. Надеюсь, сегодня претензий, как в прошлую субботу, не будет, что мы немножко скучноваты были с моим гостем Артуром Айдиняном. Если захотите что-либо написать, да, ну, естественно, телеграм-канал, смс-сообщение, твиттер, все на связи, рад буду слышать. Из-за моей, наверное, технологической, скажем так, тупости в прошлую субботу не все номера телефонов мы послушали, кто что хотел сказать, так что уж извините, это меня. СМСки сегодня +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир +7 495 73 73 94 8. Ну и твиттер собака говорит МСК. Дорогие друзья, сегодня мы с вами отправляемся пешком. Вот бывает такое, причем не так далеко, за 100 сколько километров?
89.
Всего-то, а я-то уже решил. Отправляемся сегодня в старинный город Коломну, между прочим, за который когда-то боролись очень много лет назад, даже, наверное, веков, Рязань, Владимир и Москва. Так вот, о некоторых фактах истории Коломны, действительно, города-крепости, сразу на двух водных стрелках слияний Оки, Коломенки, тоже река, между прочим, и Москва-реки, в этой бывшей части Рязанского княжества, владение которым, действительно, то, что я только что сказал, боролись сразу несколько боевых дружин, говорим сегодня. От истории Марины Мнишек, русской царицы, между прочим, посаженной в темницу тут, в Коломне, до купцов Струвы, на заводах которых, на заводе, точнее, которых сначала строили пароходы, потом паровозы. Будем говорить про писателя Ивана Ложечникова, Бориса Пельника, поэтессу Анну Ахматову, о доме Куприна в Коломенском Кремле, точнее, его сестры Зинаиды, и о многом другом, что вместится в этот час эфира. У моей гости сегодняшней, которую я искренне рад видеть, Татьяна Мирошниченко, краеведа и просто любительница истории. Ну, с какой-нибудь историей давайте и начнем, пока не поздно.
Но прежде всего хочется сказать о том, что Коломна для каждого открывается по-своему. Это необыкновенный город, фантастичный. Это сказочный город, и можно по нему ходить бесконечно и все время открывать что-то новое и новое. Таких городов немного.
Ну вот, а история-то где?
А первое летописное упоминание о Коломне относится к 1177 году. Она младшая сестра Москвы. И упоминается в Лаврентьевской летописи в связи с распри между Суздальскими и Рязанскими князьями за обладание тамошними лакомыми землями.
Правильно, о пограничном городе надо будет сразу добавить, с московскими землями и Рязанским княжеством.
Ну, а потом как уже, когда я, Москва Татьяна стала Борисовна центром самостоятельного княжества, Коломна одной из первых вошла в состав московского государства. И сложилась такая традиция, московские великие князья отдавали Коломну в удел старшим сыновьям. Вот там уже с малолетства и бывал будущий Донской Дмитрий Московский. Там он венчался с суздальской нижегородской княжной Евдокией, когда ей было 13, а ему 16 лет.
И помнит все, а?
И 12 человек детей родилось у них. Брак был политическим, но оказался очень удачным. И под Коломной на Девичьем поле смотр войска объединенного принимал князь Дмитрий. Под его командованием потом это войско одержало первую крупную победу на Куликовом поле над ордынцами.
Дорогие друзья, я понимаю, что мы все с Татьяной Борисовной сегодня за этот час эфира просто физически не успеем рассказать. Но о чем успеем? О том успеем.
Коломенская история как клубочек. Берешь за ниточку, тянешь, и все новые и новые интересные подробности открываются.
Причем одно имя за другим. Но все знают про Коломенскую. Я просто уже дальше. Все знают про Коломенскую, хотел сказать, ветчину.
Пастилу.
Про Коломенскую пастилу.
И про калачи коломенские.
Конечно.
И про напитки на меду. Экологически чисто.
Самое главное, что это действительно даже зацепило, я имею в виду Коломенскую, конечно, пастилу, Софью Андреевну Толстую, которая описала все это в своих рецептах. Поэтому мы, я не знаю, а после вот этой пастилы вдруг у Пельника, у Бориса Пельника появляется Коломенская пастила, рассказ, но не имеющий никакого отношения к пастиле. Вернее, может быть, если только, знаете, как-то так опосредованно, что это действительно теплый город, сладкий такой для него, во всяком случае, в его доме с пятью окнами на посаде Николы, да?
У церкви Николы Посадского, которую Замятин называл Никола Пельняцкий.
Это который мы.
Да, он приезжал в гости к Пельнику, он там несколько дней провел и любовался коломенскими достопримечательностями, только говорил, очень громко звонят колокола у Николы Пельняцкого.
Ну, там же соседом у Бориса Пельника был его... Даже не, слово «плетень» тут не подходит, хотя, наверное, в общем, забор с батюшкой с одной стороны был. И со...
А напротив жил краевед Петропавлов. Вот. И вот когда Пельняк туда приезжал, он с первой женой расстался, но сохранил дружеские отношения, приезжал проведывать взрослеющих сына и дочку, и вот он с Петропавловым переговаривался прямо через окна, через площадь.
Пока я не забыл, нахально воспользуюсь служебным положением и скажу, что сейчас в Ютубе выложен наш фильм с оператором Стасом Плетниковым «Коломна между прошлым Рязани, Владимира и Москвы». Вы можете это все набрать, увидеть. Там все подробности и милейшая Галина Матвеева, родительский дом. Вот бывает такое, Татьяна Борисовна, родительский дом, который и сегодня стоит на главной улице Коломенской Кремля, бывшей Брусинской, ставшей Ложечникова, в память знаменитого писателя именно из Коломны. Так что вот об этом мы еще поговорим, тем более, что Галина написала и сделала большой альбом «Слово о Коломне». Но я же говорю, что все невозможно, за что не зацепись, обязательно вот какая-то ниточка и подскажет, что это такое. Нет, ребята, мы говорим сегодня не о Коломенском монастыре и женском, тем более... Мы говорим...
Монастырь – это отдельная, большая, глубокая нет. тема. Ну, сегодня у нас литература и
промышленность. О Коломенском женском монастыре, да, просят. Но мы говорим о самой Коломне, потому что там столько фамилий, столько имен, что это просто даже не знаешь, с какой стороны. А, кстати говоря, вот в этом фильме еще маленькая самореклама, буквально на 2 секунды. Там будет у нас великолепный дядька такой, здоровенный весь... В латах, ну серьезно, вот Александр Егоров, глава центра русской воинской славы Святогор. И вот они там с ребятами ходят, ну просто...
Встречают людей словами «здравы будете».
А вот это я не помню. Там же у них в башне...
Да,
я
они выступают в Маринкиной башне,
да?
в Грановитой, и на
сидела,
в
да.
стене между этими башнями.
В общем, вернемся к этому. Я просто прошу вас, если какие-то есть вопросы, звоните, пишите, спрашивайте, потому что тут можно, я не знаю, говорить, бог знает сколько, потому что один Кремль чего там стоит, и стена, которую тоже итальянцы строили, и причем по указу Василия Третьего. Я не помню, по-моему, 6 лет это все.
Да. точно датировано строительство, начато 25 мая 1525 года и завершено 15 августа 1531.
Это, наверное, 16-ю башню достроили.
Башен там было 17. 17? Но сохранилось только 7 и 2 фрагмента стен.
Эх, я
но
не,
и
не
то,
точен.
Что сохранилось, позволяет судить о красоте, о сходстве с Московским Кремлем и о том, что это очень крепкие были стены, с боя их никогда не брали, только хитростью.
А вот вам Борис вас спрашивает, а правда ли, что Колумну так и не смогли покорить монголы, хотя они раз штурмовали? Ну, там, конечно, это же
ну,
было...
Ну, конечно, когда в 1238 году они пришли, они Колумну сожгли, сожгли дотла. И там очень стойко оборонялись и Коломенское ополчение, и пришедшие
Хангирии
на помощь.
Хангирии и Крымские, между прочим, в 1522 году тоже сжигал.
Уцелевшие
в шпаргалке увидел, да, честно
да,
скажу.
Да. Уцелевшие рязанцы также пришли на помощь коломенцам, и Владимирский великий князь прислал полки под командованием одного из сыновей. Стойко сражались, но силы были неравны. Однако русские тучами стрел поливали тогда еще с деревянных стен коломенских ордынцев, и одной метко пущенной стрелой насмерть был поражен юный хан Кюлькан, младший сын Чингисхана.
Ой, там же потом сколько коломенских девиц погубили.
Рассверепевшие ордынцы подавили сопротивление защитников, крепость сожгли, защитников перебили, по своей языческой традиции развели высокие погребальные костры, на которые вознесли тело хана Кюлькана, а также вместе с ним живьем сожгли 40 коломенских девушек-красавиц и двух любимых коней хана. Двинулись дальше, наступила ордынская ига, но часть жителей Коломны уцелела, некоторые из них вернулись и восстановили город, а некоторые, как рассказывает предание, на ладьях ушли ближе к Москве и под Москвой основали поселение, которое в память о родном городе назвали Коломнинское, позже Коломенским это селение стало называться, было великокняжеской, затем царской резиденцией, ну а сейчас музей-заповедник в черте Москвы. И вот когда при Алексее Михайловиче Тишайшем в Коломенском построили дворец, называемый восьмым чудом света, там не только отдыхала царская семья, но и работал Алексей Михайлович, принимал депутации бояр, послов, и чтобы обозначить дорогу от Москвы к пригородному тогда Коломенскому как царскую, вдоль нее ставили особо высокие верстовые столбы, выше обычных. Отсюда появилось выражение «верста коломенская». Так говорят об очень высоких людях.
Татьяна Борисовна, ну там же ведь можно было, скажем, из острова увидеть, там шатровый храм тоже стоит с середины XVI века, и в Коломенском храм там прямо маяки были.
Но это уже позже,
ну,
это
конечно.
Несколько позже.
Так, давайте мы уже...
Иван Грозный любил бывать в Коломне. Он... по молодости там чудил, пугал обывателей, прогуливаясь по ночам, как рассказывают предания, в саване на высоких ходулях по уличкам Кремля. Ну, а потом повзрослел, поумнел, пошел на завоевание Казани, там у него был пункт сбора войска, и в честь победы он в Коломне основал монастырь Брусинский, и сохранилась церковь, ровесница монастыря Шатровая. Сейчас монастырь вновь действующий, женский. О монастырях это отдельная тема, это, конечно,
Татьяна
много
Борисовна,
времени
дайте
надо этому.
Я обычно всегда говорю, что еще раз придете, потому что мы сегодня физически не успеем хоть какие-то имена затронуть.
Конечно, эта Коломна, она восхищает, она манит, она, если там один раз побывал, уже не отпускает от себя.
А чайку с караваем, а чай-то ведь, между прочим, купчиха местная, ой, то есть чай, водопровод построила.
Мария Шевлягина, ну по вот. Завещанию мужа.
И до сих пор
и
там эта колонка
того,
около музея
вот эти самые
стоит.
Колонки она установила, чтобы бедные люди бесплатно набирали воду. Шевлягинские бассейки эти колонки назывались. Господи. Вот сейчас две восстановлены. Ну, и опять из них можно воду пить.
Заодно я уже подержался за колонку. Сейчас отправляемся за пастилой, как это все происходит. Тут тоже свои имена и купца Ивана Чуприкова, его конфектно, правильно ведь?
Как ну, да,
было
конфекты.
Сам, да, вот. Постильное производство, 1852 год. Я не знаю, я как отче наш, по-моему, запомнил. Так же, как эти...
Натуральное
вот,
хозяйство у него
наклеечки.
Было.
Наклеечки. Так а до сих пор там ребята делают антоновские яблоки, в смысле пастилу из антоновских яблок, которая растет тут же, можно сорвать и так далее. Поехали!
Thank you.
великолепно совершенно. Это еще со старых времен, как я понимаю, сохранилось.
Да, предмет быта, но такой предмет быта в 1904 году стоил 15 рублей.
А вот мы с вами сейчас здесь находимся, это вот обстановка, иконы, я смотрю, старый диван, стол. А, вот, самое главное. Деньги считал здесь.
Деньги, торгтехника.
А, да, хорошо.
Ну, у нас тоже торгтехника. Средства связи.
И здесь это был, как я понимаю, рабочий кабинет купца.
Второй гильдии Петра Карповича Чуприкова.
А, вот это старые коробочки.
Этикетку для этой коробочки нашли в краеведческом музее, в архиве. И вот у нас...
Ну, просто я смотрю, что здесь написано «Коломенская пастила с орехами». И вот старая фотография.
Это не фотография, это рисунок фабрики нашей. Здесь, на нашей фабрике, нету, в общем-то, ничего современного. Мы пользуемся, как люди жили в начале прошлого века.
Но самое главное, что все работает.
Все работает, это можно потрогать, прикоснуться.
Вот мы с Натальей ходим-ходим из комнаты в комнату.
Первое отделение.
Самое главное, оттуда по лифту, по старинному. Ну, можно сказать, что лифт, хоть и ручной, какая разница.
Ну, да, да.
Поднимали яблоки, и вот эта машина, которая тут...
Мойка рейса.
О, между прочим, живая. А где нашли-то?
Мойку рейса нашли чертежи в Ленинской библиотеке. Это все приспособления, которые заменяли ручной труд. Петр Карпович был прогрессивен и в Европе покупал вот эти все приспособы. А реплику этих машин, потому что найти, конечно же, не удалось, делали наши коломенские умельцы, кузнецы. Вот это вот сердцевыниматель.
Что-что?
Сердцевыниматель. Это яблочко вынимается сердцевинкой.
Вот Наталья сейчас берет яблоко. Сейчас вот ребята помоют, уже пришли. А, вот поднимается.
Поднимается сердце.
Все, что с косточками, вот сердцевина яблока, она просто выдавливается. Здесь трубочка такая.
Прекрасное название. Сердцевыниматель.
Сердцевыниматель.
Она немножко кровожадная, но довольно с юмором. Это же действительно соответствует истине. У яблочка вынимается семенная коробка, сердцевинка.
Ну вот пока мы здесь, сейчас вот машина заработает, печка топится, процесс пошел. Мы начали говорить с вами, что Софья Андреевна Толстая писала-то про рецепты про ваши.
В ее поваренной книге, которую она написала своей рукой вместе со своим братом Берсом, и хотела даже ее издать, под номером 151 записан рецепт пастила Толстых. Она была большая умница, записывала рецепты не только своей семье, а всех гостей, которые к ней приходили. Это Волконские, Пасха Бестужевых, Фетушкин квас, это Афанасий Фета. Благодаря вот этому ее труду, такой домовитости, мы сейчас имеем возможность реконструировать кухню, стол, которым питался Лев Николаевич.
Ладно.
Софья Андреевна писала также, что они делали пастилу в коробочках, сушили, в легких духах после хлебов. Это означает, что когда печь прекращали топить, к вечеру она остывала, отдавала тепло, температура была невысокая. И вот этой температуре от 50 градусов и ниже сушили пастилу. То есть пастила, в отличие от всех других кондитерских изделий, не жарится, не парится, не глазируется, она сушится.
Корзина засыпается, она перемывается.
Ну, хотя на фабрике это же поточное производство было.
Да.
То есть вы яблоки из корзины помыли.
Яблоки помыли, яблоки запекли. Потом яблоки протираются вот... через вот этот вот сит металлический.
Ну да, медное, во всяком случае, с большим.
Получается пюре.
Да.
Если жидкое выходит, сцеживают через мешковину. Потом на ледник. Стыдить, потом взбивают двое суток.
Как, взбивать двое суток?
Ну да, в старину взбивали двое суток.
У Ильи здесь масса такая яблочная, я бы сказал.
Пюре.
Да, пюре. И вот эти палки такие с...
Мутовка.
Мутовка, да.
Мутовка, от слова мутить. Старый вот он... такой русский прибор.
Здесь взбивали, а сушили здесь, да?
Да, это сушили отделение.
Главное,
вот печь.
Здрасте. Самое главное, что печка такая.
Да, печь.
Печка была или тоже сделали?
Нет, это сделали. Очень для нас важно и ценно, что удалось в Российской национальной библиотеке найти чертежи следующего толка. Как перестроить русскую печь для того, чтобы в ней сушить пастилу? У всех русских вот с этого момента начинается лежанка, а у этой печи, ну, своего рода такие шахты или духовки, как хотите назовите, куда закладывались эти рамки, которые обдувались вот этим естественным тяпом.
Между прочим, печка-то топится.
О, как шипит.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну, надеюсь, что вам всем захотелось сразу коломенской пастилы. Но, господи, сколько там имен. Ладно, Софья Андреевна, купец Чуприков, у него там куры же были еще, бог знает чего.
И куры, и коровы, и все шло в дело.
И пока мы, кстати, слушали этот репортаж, Татьяна Борисовна мне начала рассказывать про свою бабушку, которая тоже делала пастилу. Вслед за Софьей Андреевной или чуть позже? А, вот звонок есть. Алло. Сейчас мы прервемся на минутку, потому что наш слушатель уже третий раз звонит. Алло.
У меня такой...
Здравствуйте, вот, вас как зовут-то? А то...
Меня зовут Лев, да, из Владимирской области. Меня интересует такой вопрос. Вот вот если, предположим, у посетителя Коломны только 2,5 часа времени, что бы вы рекомендовали вот за эти 2 часа в первую очередь обязательно посмотреть?
Кремль. Прежде всего пройти по Кремлю и рядом с Кремлем посады. Вот этого вам хватит на это 2,5 часов, но вам потом захочется туда приехать на день, на неделю, на месяц, на год. Просто
всё. А мы слишком спасибо хорошо. Большое. А мы... Да-да. Алло. Все, отключил, слушайте. А мы возвращаемся на посад, к пильнику. И Кане, конечно, Ахматовой.
Сейчас мемориальная доска появилась на доме, где Борис Пильняк жил со своей первой женой и сыном, и дочерью. Ведь известно, что Борис Пильняк был репрессирован, расстрелян, и очень долго его не печатали. Отец его, Андрей Вагау, был ветеринаром из волжских немцев. И под Коломной была дача, кстати, в Кривякино, связанном с именем Ивана Ивановича Ложечникова. Вот опять же, вот эти ниточки вытягиваются, связи между людьми, казалось бы, несоединимыми.
Таня Борисовна, но он же как раз в Коломенской пастиле Борис Пильняк рассказывает некоторые свои автобиографические, как он жил у бабушки под Саратовым, немецкий город с Екатеринбургом связан, но штат. Екатеринштадт, вот.
И он ездил к своему дядюшке в селение, где были лесные промыслы, они назывались пильниками. Вот отсюда его и псевдоним Пильняк, кстати говоря. И Пильняк, конечно, был человеком мира, он очень много путешествовал, он был и в Соединенных Штатах Америки, и в Египте, и в Турции, и в европейских странах. И дружил с Анной Андреевной Ахматовой, она в 1936 году посетила Коломну, и она искала дом Пильняка, спрашивала у обывателей, где, знала, что у церкви Никола на Посаде, но так и не нашла, так ей не подсказали, не наверное, судьба, боялись.
Не судьба, зато фотографию оставила.
А вот фотографии, да, на фоне коломенских достопримечательностей сделал ее друг, сопровождавший в этой поездке Лев Горнунг. И Анна Ахматова обладала каким-то особым даром провидения. Она, не встретившись с домом Пильняка, вскоре пишет стихотворение, посвященное другу. И в этом стихотворении она как бы предчувствует его судьбу. «Все это разгадаешь ты один, когда бессонный мрак вокруг клокочет, тот солнечный, тот ландышевый клин». Врывается во тьму декабрьской ночи, и по тропинке я к тебе иду, и ты смеешься беззаботным смехом, но хвойный лес и камыши в пруду ответствуют каким-то странным эхом. О, если этим мертвого бужу! Прости меня, я не могу иначе, я тебе как о своем тужу, и каждому завидую, кто плачет, кто может плакать в этот страшный час, а тех, кто там лежит на дне врага, но выкипело, не дойдя до глаз, глаза мои не освежила влага.
Да, это вам пишут, гости шикарные, позовите еще. Татьяна Борисовна, специально ведь вот... Начинаете.
Ну, Коломна – это такое место, о котором просто без восторга говорить невозможно.
В следующем часе после новостей середины часа и рекламы, скажем так, наших анонсов, мы начнем разговор о великолепном, совершенно уникальном жителе Коломны, купце, как... Ну, наверное, представители купеческой семьи Ложечниковых, потом, естественно, Иван Иванович Ложечников, автор «Ледяного дома», опричника. Кстати говоря, это поэма в стихах, опричник, написанная в 1740 году, была запрещена, это вообще сейчас в голове не укладывается, да, на 19 лет. То есть ее нельзя было в России давать. Так что все, поехали. Встречаемся через несколько минут.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте все, кто только что подключился, кто с нами был минувшие 30 минут. Пишите, звоните. Рады. Ну, честное слово, за минувшие месяцы так хочется живого общения с вами, не виртуального, хотя у нас сегодня в конце часа будет виртуальное путешествие в Австралию, потому что оттуда мой друг, коллекционер, музыкант Булат Гафаров прислал свою новую композицию, которая признана сейчас в Австралии открытием года. То есть мы сейчас с Татьяной Мирошниченко, которая вот напротив сидит, и я даже не знаю, с какого конца начать, потому что столько интересного. Вот, если мы идем сейчас в Коломну пешком, то там путешествие в Австралии будет виртуальным. Итак, смс +7 925 48 94 8. Телеграм, естественно, говорит МСК Боут. Прямой эфир +7 495 73 73 94 8. Твиттер собака говорит МСК. Звоните, пишите, рады. Татьяна Мирошниченко, краевед, историк. Коломновед, я бы сказал, потому что таких историй про Коломну, ну, редко где услышишь, потому что можно прочитать. Давайте закончим с... Сейчас микрофон включится. Давайте закончим с Пельником, потому что мне в его коломенской постели очень понравилось. Там есть вещь такая, то есть действительно она автобиографическая в каком-то смысле. И вот я, кстати говоря, пока был перерыв, все-таки себя проверил. Действительно, город, где жила его немецкая бабка, в Екатерининштадт. То есть я сказал Екатеринштадт, Екатерининштадт под Саратовым, вот. И там есть и о войне немцев и колонистов с киргизами и так далее, и так далее. Так вот, у Пельника Коломна жила за 5 монастырями в 27 церквах. Колымная, как коломенская пастила сладкая. Как делают пастилу, мы знаем. Теперь закончим про Пельника.
Ну, и хотя не очень долго он там жил, ну, в детстве, потом уже взрослым, но, конечно, Коломна читается в его произведениях, правда, по-другому ее называет, как и Иван Иванович Ложечников, уроженец Коломны, русский Вальтер Скотт, как называл его Александр Сергеевич Пушкин.
И тот, и другой писали с детства, Пельняк с 9, с детства, а тот, по-моему, да. С 7 лет
первое стихотворение. И первые произведения, причем Иван Иванович Ложечников писал по-французски, хотя из купеческой семьи, но его воспитывали на дворянский лад, так что гувернеры были, и французский язык для него был тоже как родной. И в его произведениях Коломна называется «Холодной», а речка Коломенка, по которой город назван и на которой, собственно, Кремль стоит, Коломенский, «Холоднянкой». Но при этом он писал, что гордится тем, что родом из Коломны, родом откуда и, скажем, митрополит Филарет Дроздов. Но это уже другая тема, вот как раз и о монастырях, о Филарете Дроздове, который сейчас считается небесным покровителем Коломны. Это надо отдельной передачей говорить.
Ну, мы сейчас единственное... Слушайте, давайте эту историю гениальную совершенно. Я же стоял на этом балконе, дом Ложечникова, который много лет в советские времена был просто коммуналкой безумной совершенно. И мы с Сонечкой Булавацкой нашли дядьку, который жил в этой комнате, которая заканчивается балконом, откуда Ложечников, который был закрыт родителями, убежал на войну 1812 года.
Иван Иванович Ложечников совсем юным был отправлен отцом в Москву. Он работал там в коллегии иностранных дел с 12 лет. И когда началась война с французами, Ивану было 24 года. Казалось бы, взрослый человек
описал 18.
Может распоряжаться своей судьбой. Но с датой его рождения там несколько вариантов. Но и он пишет отцу, чтобы тот благословил его на участие в военных действиях, в купеческих семьях, тем более в старообрядческих, домострой существовал. Отец строго-настрого запрещает это сыну, требует, чтобы сын вернулся домой. И сначала Иван приезжает в имение под Коломной, Кривякино Красное Сельцо, там сейчас тоже музей, часть Воскресенска, и часть экспозиции посвящена Ивану Ложечникову. Потом они уезжают в Рязань, боясь, что французы придут. И, узнав, что французы в Коломну не пришли, возвращаются в родной город, в Коломну. И вот там Иван знакомится с отставником гусаром, который приехал, чтобы забрать в действующую армию своего сына и его приятеля.
И договорился
Иван, что убежит вместе с ними. И в назначенный день были поданы условные сигналы, прямо как в романах. Проскакала тройка, нанятая гусаром, засветился огонек в домике, им нанятом напротив дома Ложечниковых. И Иван, в этот день он был очень со своими родителями ласков, когда они почивать собирались, целовался, прощался, сентиментален был.
Подлизывался,
и вот
короче.
Он, когда увидел условленные сигналы, он с котомкой, крадучись, пытается выйти из дома. Но на пороге встает верный дядька Ларивон, который говорит, что его не выпустит, что везде посты расставлены, что он знает замысел воспитанника. Иван и плакал, и грозился, но Ларивон был непреклонен. Иван вернулся в свою комнату, которую делил с братом младшим. Брат уже спал, вышел на балкон Иван, чтобы еще раз посмотреть на заветный огонек. И то зашуршала птица в ветвях ели, стоящей рядом с домом. Не сохранилось это дерево. И Иван решает спуститься по редко расположенным веткам. Мог голову себе сломать, свернуть шею, но, благо, спуск прошел удачно. Он бежит в дальний уголок сада, через отдаленную калитку выбегает в переулок, бежит с замиранием сердца к домику гусара, обнимается с ним, с его сыном, вскакивает в повозку, и лихая тройка Ивана надолго уносит из родного дома. Правда, с отцом он еще встретился. Нужно было экипироваться, поехали в имение приятеля, и там собирали оброк с крестьян. Когда артачились, то и сабли доставали по случаю, которые достали, и порой им с удовольствием отдавали деньги крестьяне, понимая, что на хорошее дело. И отец нашел сына, благословил его и даже сам отвез в штаб армии.
Да,
и вот он был адъютантом
Остермана
Толстого и написал походные записки русского офицера немного лет назад, книгу «Очерки новобранца 1812 года». До Парижа дошел, влюбился в дочь трактирщика Дезире, хотел на ней жениться, Остерман Толстой не позволил. И потом долго свою Дезире вспоминал. А женился в итоге на воспитаннице Остермана Толстого, которая была моложе его на 12 лет, Авдотье. Детей у них не было, 30 лет прожили, жена умерла. И вот в 60 лет вновь женится Иван Иванович. Да, уже на 30 лет моложе была его супруга Мария. И когда ему уже было 69 лет, родилась первая дочка Зинаида, и потом еще сын Иван и дочка Евдокия. И он говорил, что своим детям ничего, кроме доброго имени, оставить не может, хотя уже было напечатано полное собрание его сочинений, и он получил потомственное дворянство.
Слушайте, теперь есть и медаль, и улица Ложечникова, и премия.
И мемориальный музей.
Ой, господи, чего
и хочешь? Бюст Ивана Ивановича там поставили.
Ну, кстати,
подарок автор... Церетели, между прочим, в Коломне.
Ну, Зураб Константинович не пропадет. И романы «Ледяной дом», «Последний навик», «Бусурман», «Опричник». Мы об опере еще сейчас
и
поговорим.
И беленькие, черненькие, серенькие, ну, обязательно надо вспомнить. Беленькие хорошие, черненькие плохие, серенькие с половинку на серединку. Там он о своем детстве, о своих близких пишет, и о коломенских обывателей. Очень вкусно. Интересно, и для краеведов там много интересного, и для любителей лирических произведений.
И сейчас еще имена тоже связаны с Ложечниковым.
великий князь Иоанн Васильевич. Высокий, сутуловатый, черные волосы с проседью. Великая княгиня Софья Фоминишна, жена его, из рода греческих императоров. Великая княгиня Елена, вдова сына Иоаннова от первой жены, молодого Иоанна. Дочь господаря молдавского Стефана, лет 30 с небольшим. Великий князь Василий Иоаннович, сын великого князя Иоанна III и Софии, лет 23. Великий князь Дмитрий Иоаннович, сын Елены, в первых действиях 16
Иван
лет.
Иван Ложечников, матери соперницы. Трагедия в пяти действиях, 1867 год.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Рыгапричник.
Ну да, естественно, предваряя вот наши оперные все еще впереди разговор. Кстати говоря, на романы ведь две удивительных оперы и в Москве, и в Санкт-Петербурге были поставлены и в Мариинском театре, и, чуть не сказал, в Александринском, в Большом театре. И «Опричник», между прочим, к «Опричнику», его роман, это 1840 года, на музыку Чайковского, и премьера была в Мариинском театре 12 апреля, прямо в день космонавтики, я бы сказал, по нынешним временам, но 1874 года. Вторая опера его, тоже «Ледяной дом», и они шли, безумно были популярны на рубеже веков.
И вот такая связь с Петром Ильичем Чайковским, вот бывают же такие вот совпадения.
А, про дом-то, что ли?
Усадьба,
ой, да.
Кривякина, где детские годы, летние месяцы прошли Ивана, и куда он потом приезжал в гости к брату. После смерти брата вдова его хотела продать усадьбу, и одним из претендентов на нее был Петр Ильич Чайковский, но слишком высокая цена оказалась, так что эта сделка не состоялась. А так был бы там еще музей Чайковского.
Слушайте, а, кстати говоря, вот я сейчас вспомнил, что вот эта стихотворная драма «Опричник», которая была запрещена действительно в печати, и через 19 лет только ее напечатали, причем в журнале «Русское слово», и, может быть, запрещена была, как, ну, исследователи говорят, за как раз образ Ивана Грозного. Может быть, но кто его знает, что было тогда 100 лет назад. Имена еще, пожалуйста, Татьяна Борисовна, наши гости.
Ну, коль уж у нас зашла речь о композиторах, Халябьев.
А, да,
автор «Соловья», да. Замечательный его. Романс был написан еще до встречи с Коломной. Ну, вот потом у Халябьева были сложные периоды в жизни, он оказался в ссылке, и ссылка была довольно тяжелая и продолжительная. В 1842 году очередным местом пребывания в ссылке оказалась Коломна. И около года он там пробыл. И вот туда ему присылают фортепианное переложение его «Соловья» Ференца Листа. Очень нравилось это переложение самому Халябьеву. И, кстати, в Коломенском Кремле до сих пор поют свою пору «Соловьи».
Ну, между прочим, кстати говоря, еще нужно к этим именам, названным вами, наверное, добавить, что учеником, как это, может быть, сейчас не странно покажется, но учеником Ложечникова был знаменитый критик Василий Белинский, а в его доме, в доме родовом Ложечникова, там есть его переписка,
не
извините,
совсем учеником,
с Александром Сергеевичем.
У Белинского экзамен принимал Ложечников, когда курировал учебные заведения Пензенского края.
Да.
И вот он рассказывал, что 12-летний, маленького роста, хрупкий Белинский отвечал, как ястребок набрасывался на вопросы своими ответами. И вот уже тогда обратил на него внимание Иван Ложечников, и потом принимал участие в его судьбе, переживал, что вот так рано из жизни Белинский ушел, что он так тяжело жил.
Я начал рассказывать как раз, что там же переписка с Пушкиным была еще, вернее, есть.
Да, и с Пушкиным знакомство состоялось в Петербурге, где жил после войны 1812 года Иван Иванович Ложечников в доме своего командира, Остерман Толстого. Он принимал, систематизировал его библиотеку. И с ним делил эту казенную квартиру заезжий майор Денисевич. Он приехал в командировку в Петербург, старался посетить как можно больше театров, и вот однажды пришел на театральную постановку, и туда с опозданием явился юный Пушкин. Он был моложе Ивана Ивановича Ложечникова. И Пушкину не нравилась постановка, игра актеров, и он вел себя, ну, не совсем красиво.
Раскритиковал, скажем
да,
так.
Шумно обсуждал игру актеров, приветствовал своих друзей, и ему сделал замечание Денисевич, и они решили драться на дуэли. Договорились, что на утро Пушкин явится со своими секундантами на квартиру Денисевича, чтобы обсудить, как дуэль будет проходить. И дверь открыл Ложечников. Он понял, что нужно спасать ситуацию. Он Пушкина знал в лицо. Уже Руслан и Людмила гремел произведение. И тогда нашелся Ложечников сказать своему соседу, что он собирается драться на дуэли с представителем высшей знати. Этого провинциал испугался. Если бы ему сказали, что с поэтом, это только подлило бы масло в огонь.
Ну, да.
А тут Денисевич просил прощения, хотя не он был виноват. И потом Пушкин и Ложечников общались, обменивались своими произведениями. Александр Сергеевич лестно отзывался о «Ледяном доме» Ложечникова, хотя писал, что далеко не все соответствует там исторической правде, в частности, как показан Тредяковский, первый, можно сказать, поэт русский, не нравилось Пушкину. Но, тем не менее, он говорил, что пока будут существовать страницы этого романа, будут помнить и имя его автора.
Ну, кстати говоря, возвращаясь на несколько минут назад, ведь именно Белинский назвал Ложечникова пионером русского исторического романа. Ты уж никуда не денешься, а сейчас, спустя, господи, это 1874, у нас сейчас 2020, значит, премьера... повторная была в Маринке несколько лет назад. Вот сейчас как выглядит опричник наш, вот, Чайковского.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну вот вы слышали нынешнее исполнение знаменитой, ну, во всяком случае, на рубеже 19 и 20 веков оперы Чайковского, Петра Ильича Чайковского, «Опричник» на либретто, естественно, Ивана Ивановича Ложечникова, автора многочисленных исторических романов и участника войны 1812 года. У нас в гостях Татьяна Мирошниченко. Время пролетело просто как одна секунда.
Ох, да, Татьяна, конечно, Борисовна, за такой короткий эфир все кого мне не расскажешь. И малая толика. Кстати, на главной
про
площади
Струва, не, про
Коломенского Кремля ставят сейчас оперы периодически. В частности, «Царскую невесту» там давали. А ведь Марфа Собакина, она посадская девушка Коломны. И Анна Колтовская, да, девка колдовская, тоже оттуда родом. Коломну надо приезжать, Коломну надо изучать.
И есть Коломну, костюм!
Коломной надо наслаждаться. И, опять же, заканчивая уже стихотворением Анны Ахматовой «Под Коломной», где на четырех высоких лапах колокольни звонкие бока поднялись, где в поле мятный запах, и гуляют маки в красных шляпах, и течет московская река, все бревенчато, дощато, гнуто, полновесно цедится минута на часах песочных. Этот сад всех лесов и всех садов дремучий, и над ним, как над бездонной кручей, солнце древнего и сизой тучи, пристален и нежен, долгий взгляд. Вот это стихотворение она назвала «Под Коломной» и посвятила друзьям Шервинским, у которых была дача недалеко от Коломны, вот куда, собственно, Анна Андреевна приезжала.
Ой, Татьяна,
чтобы потом с Коломной познакомиться.
Вас можно часами слушать, не этот час наш, а еще. Спасибо большое.
Конечно, хотелось бы и о братьях Струве, и о братьях Либгартах поговорить, о предпринимателях.
А Струва, кстати, близнецами были, между прочим, инженеры.
Да, у них были сестры, причем у старшего Густава сестренка умерла, прожила всего один день, близнец, двойняшка, как сейчас правильно говорить, а у Аманды, Тони, сестру звали, она прожила долгую жизнь, у нее была семья, дети, ну, а всего 15 человек детей было в семье, ну, вот два брата Густав
и Арман. У Абрикосовых было 22.
Да.
Спасибо, краевед Татьяна Мирошниченко, которую я искренне благодарю, с которой мы шли в историю Коломны пешком, а чтобы услышать историю музыкальную от будущего гостя эфира, музыканта и композитора Булата Гафарова, потребуется интернет и виртуальное путешествие в Австралию, где его новая композиция на стихи Шекспира признана сейчас открытием года. Ну а премьера прямо сейчас. До связи через неделю. We'll be right back.
Леонид Варебрус. Имена поверх времен.